какой рай мы верим? На этот вопрос отвечает Лиза Миллер в новой книге на очень старую тему «Небеса. Очарование идеи загробной жизни». У микрофона Марина Ефимова.
Лиза Миллер – редактор религиозной рубрики журнала «Ньюсвик». И, судя по всему, цель ее книги – помочь современному человеку разобраться в собственных мыслях о загробной жизни, собрав вместе все идеи и верования прошлого и настоящего. Начиная с описания царства мертвых из верований Древнего Египта и мифов Древней Греции – и до серии интервью с нашими современниками, сподобившимися увидеть врата рая за минуту до клинической смерти, книга Миллер обозревает все идеи, догмы, поэтические фантазии и ученые исследования на тему загробной жизни и даже на тему отсутствия загробной жизни.
Известный археолог Рэйчел Хеллот, как и многие другие ученые, считает, что отсутствие упоминания о загробной жизни в Ветхом Завете объясняется усилиями тогдашних религиозных лидеров подавить в Иудее культ мертвых. Ведь известно, что древние иудеи жили в селениях, построенных непосредственно над захоронениями предков. Из чего Хеллот делает вывод, что они посчитали мертвых до степени чуть ли не поклонения.
С течением времени идея загробного мира становилась все более конкретной и красочной. В последней книге Нового Завета «Апокалипсис» или «Откровение Иоанна Богослова» были только спасенные и погибшие, и наказание дьяволу и его приснам – только огненное озеро. Но в средние века появилась уже структура и рая, и ада, уровни, по которым распределяются умершие. Данте в начале XIV века и Мильтон в XVII украсили эту структуру своим поэтическим воображением. В теориях загробной жизни появлялось все больше деталей. В XVIII веке мистик Эммануэль Сведенборг убеждал своих последователей в том, что браки, заключенные на земле, продолжаются и на небесах. Верование, которое позже переняли мормоны. Кроме исторических экскурсов, в книге Миллер есть интервью с верующими и беседы с учеными. Например, с радиологом, профессором Пенсильванского университета Эндрю Ньюбергом, известным своими исследованиями деятельности мозга религиозных людей, священников, монахов и монахинь. Миллер попросила его объяснить, почему люди, пережившие клиническую смерть, почти все видели одно и то же – туннель, яркий свет, дверь в конце. Почти все они чувствуют собственную бестелесность и перед их мысленным взором успевают пройти лица людей, которые были дороги им при жизни.
Ньюберг считает, что туннель может объясняться тем, что в момент умирания первым пропадает периферийное зрение, обзор сужается, и поэтому свет может вызвать ощущение туннеля. Что касается бестелесности и галереи лиц, то, возможно, две наши нервные системы, симпатическая и парасимпатическая, которые в обычное время отключают одна другую, перед смертью включаются одновременно обе, давая умирающим совершенно необычайные ощущения. «Впрочем, — сказал профессор с нервным смешком, — я ничего не могу сказать с уверенностью. В этой области существует слишком мало свидетельств для любого утверждения».
Надо сказать, что книга «Небеса», написанная журналистом, часто напоминает журнальную статью с трогательными обстоятельствами жизни тех, кого автор интервьюирует. Например, Миллер описывает беседу за ланчем с евангелистом, у которого только что диагнозировали неизлечимый рак. При этом она даже упоминает, что они ели. Со специалистом по Данте Хокинсом они за беседой попивали вино, глядя с его балкона на закат. А у гарвардского профессора Левинсона сверкали глаза, когда он говорил о своих попытках вернуть в современный иудаизм веру в воскрешение мертвых. Возможно, такие подробности отвлекают читателя от предмета, который требует сосредоточенности, но зато придают всей книге Лизы Миллер напряженность личного поиска. Да автор и не скрывает того, как ей важно узнать хотя бы о теоретической возможности райского загробного мира, пусть в какой-нибудь абсолютно неизвестной, нематериальной форме.
«В нас веками не умирает надежда на некое невообразимое совершенство, которого мы не можем достичь, но которое все-таки существует».
Но именно этим оптимизмом автора книги «Небеса» недоволен рецензент, колумнист «Нью-Йорк Таймс» Марк Оппенгеймер.
«Взгляд Лизы Миллер на религию и на небеса обетованные полон надежды. В своих беседах она дает предпочтение ученым прогрессивным, веротерпимым и либеральным, что особенно видно из ее выбора собеседника-мусульманина Халида Абу-Эль-Фади, профессора юриспруденции Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Профессор Эль-Фади, блестящий специалист, прогрессивный ученый, говорит своей собеседнице, что его представление о небесах включает и идею ответственности здесь, на Земле. Но профессор относится к мусульманскому меньшинству. Автору стоило бы поговорить с исламскими фундаменталистами об идее самопожертвования и об обещании получить в награду на небесах десятки черноглазых девственниц. Утешительная трактовка загробной жизни поневоле напомнила мне детскую книжку, прочитанную моей 3-летней дочке после смерти любимой собаки. В книжке говорилось про собачий рай, в котором собак с утра до вечера гладят и дают им вкусные косточки.
Действительно, в книге Лизы Миллер нет предостережений, одни надежды. Она не включила в свое исследование опасных мыслителей. Книга «Небеса» не рассматривает те современные религиозные гипотезы и теории, в которых небеса служат не столько утешением, сколько орудием подавления и завоевания.
Сегодня мне хотелось бы дополнить наше книжное обозрение, прибавив к нему постскриптум на тему, отсутствующую обсуждаемой книги «Эволюция рая в утопию». Дело в том, что райская жизнь неизбежно связана с обыкновенной, но с ходом истории пути, соединяющие Землю с небом, становятся все более запутанными и извилистыми. На Западе представления о рае постепенно смещались в чисто духовную сферу. Это не столько место, сколько состояние. Веру в такой рай, рай мистиков, пожалуй, проще сохранить в секулярном мире. Но утратив предметность, вещественность, рай стал неописуемым, а значит и недоступным для воображения. Мифология, однако, никогда не исчезает, она только меняет свои обличия. Поэтому даже тогда, когда многие люди перестали верить в рай, они нашли себе утешение в утопиях. Все они восходят к одной из версий рая – западной традиции. Сергей Аверинцев классифицировал их следующим образом – рай как сад, рай как город, рай как небеса. Интересно проследить, как массовая культура описывает каждую из этой версий рая. Для этого существует специально обустроенный жанр фантастики, который мы уже отвыкаем звать научной. Уже беглый взгляд на эволюцию жанра показывает, как строится история рая. На первых порах авторы фантастических романов использовали версию рая как города. Жители индустриальной эпохи ее рассвета представляли светлое будущее в виде геометрически выверенного идеала урбанистической фантазии. Советская фантастика, скажем, жила исключительно городским вариантом рая. На этом пути она достигла определенных успехов, к которым в первую очередь относятся «Туман с Андромедой» Ефремова и ранние книги братьев Стругацких. Характерно, что когда энтузиазм советской утопии иссяк, она даже не пыталась освоить другие версии рая. Городской идеал просто превратился в свою противоположность. Рай стал адом. Как раз об этом рассказывает поздняя книга тех же Стругацких «Град обреченных». На Западе все было иначе. Стремительно исчерпав запас оптимизма по поводу индустриальных утопий, фантастика решительно развернула стрелу времени. Так, счастливое будущее лучших американских фантастов чаще всего связано с возвращением в тот золотой век, когда Земля была не городом, а садом. Если присмотреться к книгам таких популярных авторов, как Саймак и Шекли, то мы обнаружим за фантастическим антуражем ретроспективную идиллию вне исторического бытия. Такая утопия останавливает время, сводя его к вечной точке райской жизни в сельскохозяйственном Эдеме. Третий вариант рая по схеме Аверинцева, линия рая как небес, труднее всего подается освоению утопиями. Находясь вне пределов человеческого опыта, такой рай подразумевает преображение земного в неземное и кардинальное изменение самой природы человека. Говоря иначе, эта версия рая обещает, например, то же, что и генетическая революция. Казалось бы, на этой вполне научной почве должна расцвести утопия 21 века. Но этого пока не происходит. Напротив, успехи генетики вызывают подозрения, граничащие с ужасом. Не следует ли из этого, что сегодняшний мир, окончательно утратив вкус к утопиям, сменил адрес мечты? Мы переехали из будущего в настоящее, которое лишь слегка разнообразит идиллическое прошлое. Where you are right now, only much, much, much better. I'm not denying, I'm frightened as much as you, though I'm barely touching you. I've shivered down my spine, and it волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Андрей Загданский, Соломон Волков и Марина Ефимова. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.